В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофон Вадим Дурнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе рейтинговое голосование. В Грузии власть и оппозиция обсуждают новые исследования Международного республиканского института.
Когда смотришь в зеркало и видишь, что выглядишь не совсем так, как Брэд Питт, это не вина зеркала. Я имею в виду оппозицию.
Господа из Сан-Франциско, о чем договорились и не договорились лидеры США и Китая?
Мы согласились с ним в том, что в случае появления вопросов мы должны взять трубку, позвонить друг другу и иметь гарантию, что на звонок будет немедленный ответ.
Сила перетока. Что ждет зимой абхазскую энергосистему и, главное, ее потребителя?
Или жесткий график практически 50 на 50, или приобретение, оплата, переток Российской Федерации, условия не знаю.
Все это, а также подозрительная цифра. Почему грузинская оппозиция подозревает Нацбанк в диверсии? Блоги Езиды Чаани и Тенги Завлоси, рубрика «Обзор прессы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
Недалеко от Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества прошли переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпиня. Это первый визит китайского лидера в США за 6 лет. Лидеры двух стран встречались год назад на саммите Большой Двадцатки. Переговоры продолжались около 4 часов. В разговоре с журналистами Байден назвал встречу Си одной из самых конструктивных и продуктивных. Американский президент заявил, что они будут держать линии связи открытыми. Си Цзиньпинь готов поднять телефонную трубку. При этом Байден отметил, что по-прежнему считает Си диктатором. США и Китай договорились о возобновлении каналов прямой связи также между военными двух стран. Пекин прервал их в 2022 году после того, как тогдашний спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Байден и Си также договорились о совместной борьбе с незаконным оборотом фентанила, чтобы остановить поток опиоидного анальгетика в США. МИД Китая назвал разговор Байдена и Си откровенным, а также отметил теплый прием со стороны американского президента. Согласно сообщению министерства, Си Цзиньпинь во время переговоров с Байденом подробно остановился на принципиальной позиции Китая по тайваньскому вопросу, назвав его самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях. Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании, а с понедельника министр иностранных дел, приехал с первым зарубежным визитом в Украину. Он встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и пообещал Украине моральную, дипломатическую и экономическую, а также военную поддержку столько, сколько потребуется. Зеленский поздравил Кэмерона с новой должностью, поблагодарил его за постоянную поддержку со стороны Великобритании и его страны, особенно сейчас, когда мир обращает внимание не только на ситуацию на поле боя в Украине, сказал Зеленский, имея в виду ситуацию на Ближнем Востоке. Украинский президент назвал приоритетом укрепление системы ПВО страны в преддверии зимы для защиты граждан и критической инфраструктуры от российских ракетных обстрелов. Зеленский и Кэмерон также обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море и продолжение работы альтернативного зернового коридора. Зеленский поблагодарил правительство Великобритании за активную поддержку работы этого маршрута и совместные усилия по ведению страхования проходящих по нему гражданских судов. Особое внимание было уделено вопросам евроатлантической интеграции Украины, поддержки Великобритании, движения Украины к членству в НАТО. Визит состоялся еще в среду, однако об этом было объявлено только сегодня в связи со строгими мерами безопасности. Иран не вступит в войну с Израилем напрямую, если тот или Соединенные Штаты не нападут на него. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Рейтер. По словам 3 высокопоставленных собеседников издания, верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал четкий сигнал главе радикальной группировки «Хамас», признанной в США и ЕС террористической, Исмаилу Ханеи во время их встречи в начале ноября. «Вы не предупредили нас о своем нападении на Израиль 7 октября, и мы не будем вступать в войну от вашего имени», цитирует Рейтер собеседник. Хаменеи сказал, что Иран, давно поддерживающий Хамас, продолжит оказывать группировке политическую и моральную поддержку, но не будет вмешиваться напрямую, сообщили представители Ирана и Хамас, знакомые с ходом переговоров. Источники в израильских службах безопасности рассказали Рейтер, что Израиль не стремится к расширению боевых действий, но готов сражаться на новых фронтах, если это потребуется для самозащиты. При этом наиболее серьезной угрозой там считают ливанскую радикальную группировку Хизбаллу. Для Хизбаллы нападение Хамас на Израиль тоже стало неожиданностью, пишет Рейтер со ссылкой на 3 источника, близких к ливанской группировке.
«Эхо Кавказа». Новости.
Василеостровский районный суд Петербурга объявил художницу Сашу Скочелянко виновной в распространении фейков о российской армии и приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает корреспондент «Медиазоны». Обвинение просило приговорить Скочеленко к 8 годам колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Скочеленко задержали в апреле 22 года за то, что она разместила в магазине вместо ценников антивоенные листовки. В СИЗО художница провела уже более 1,5 лет. У нее диагностированы несколько заболеваний. Заключение в колонии, указывали Скочеленко, ее адвокаты, несет риск для жизни художницы из-за невозможности получить квалифицированную медицинскую помощь. Росфинмониторинг внес перечень террористов и экстремистов 3 адвокатов оппозиционного политика Алексея Навального, Вадима Кобзева, Алексея Лепцера и Игоря Сергунина. В реестр включают фигурантов уголовных дел об экстремизме или терроризме. Их счета блокируются. Напомним, 13 октября суд арестовал Кобзева, Лепцера и Сергунина. Их обвиняют по делу об участии в деятельности экстремистского сообщества.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется к нам в студию в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубров. Новое исследование Международного республиканского института США обнадежили оппозицию, представители которой призвали к созданию альтернативных политических конфигураций в противовес двум лидирующим «Грузинской мечте» и «Нацдвижению». В партии власти по-прежнему полагают, что никакого коалиционного правительства по итогам выборов не будет. С подробностями Мзии Парисишвили.
Международный день толерантности не стал для Иракля Кобахидзе, председателя «Грузинской мечты», поводом проявить терпимость и уважение к политическим оппонентам. Комментируя новое исследование Международного республиканского института США IRI, он быстро перешел на личности оппонентов. Конечно, он не верит IRI, а верит он показателям соцопроса компании Корби, в соответствии с которыми за «Грузинскую мечту» готовы проголосовать 55% опрошенных. А по данным опроса IRI, который был проведен 2 неделями ранее, сторонниками партии власти назвали себя только 23%. Однако некоторые части исследования IRI все же вызвали у Кобахидзе доверие. То, что у Нацдвижения 13%, а у остальных ниже 5%. Иракли Кобахидзе пояснил, почему маленьким партиям не светит попасть в парламент. Эти политические партии на самом деле не политические партии, а не политические клубы, которые состоят из нескольких человек, а политический клуб никогда не преодолеет 5-процентный барьер. Особо прошелся в Кобахидзе Палело, лидеры которого Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе – бывшие банкиры. Он, возможно, полагал, что высмеивает их качество политиков, но это больше походило на высмеивание внешности. «Никакие деньги тебе не помогут, когда твои лица – Григол Гегелия, Саба Буадзе». Тут Кобахидзе, не склонный к улыбке, залился смехом. Еще там, не знаю, Тазу Татунашвили или Тату Тазунашвили. А Самадашвили? Ну, это просто дивно. Самадашвили, вот с такими лицами как ты можешь хотеть преодолеть 5-процентный барьер? Кобахидзе, как лидер партии, основанной Бединой Иванишвили, конечно же, к лицам своей партии претензий не имеет и намеревается вместе с ними оказаться и в следующем парламенте, причем набрав гораздо больше голосов, чем сейчас, и получить более 100 мандатов. Рассчитывают в правящей партии на конституционное большинство – 114 мандатов. Этого не исключил сегодня, назвав подтасованными рейтинги IRI депутат силы народа Гурам Мачарашвили. По их же опросам, правящая команда конституционным большинством придет к власти, уверял он. Страх перед Лело заставляет Кобахидзе устраивать такие разнузданные нападки, заявила в ответ депутат Лело Саломе Самадашвили. Она обратила внимание на количество неопределившихся и отказавшихся от ответа респондентов и на то, что 40% ни в коем случае не проголосовали бы за Нацдвижение, а 37% за «Грузинскую мечту».
Ты динатели, а мы пчавлись.
Большая часть избирателей ни в коем случае не поддержит грузинскую мечту. Но не только поэтому у нашей партии и у других маленьких партий есть потенциал роста. У тех, кто не ассоциируется ни с нынешним и ни прежними властями, все указывает на то, что грузинский народ хочет на выборах чего-то нового. Также считают и в партии экс-премьер-министра Георгия Гахария. Последнего, к слову, Иракли Кобахидзе назвал кидалой. В оппозиции отмечают, что по итогам опросов ни одна партия самостоятельно не сможет набрать необходимые для формирования правительства голоса. Так считает и лидер республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе. Все исследования показывают, что оппозиционный избиратель в большинстве. Проблема в оппозиционной альтернативе, способной повлиять на итоги выборов. Именно для того, чтобы ни один оппозиционный голос не был потерян, нам нужен низкий проходной барьер. Но власть злоупотребляет своими полномочиями, не выполняет обещание снизить барьер до 2%. Это уже серьезное основание для того, чтобы маленькие партии начали переговоры о создании нескольких избирательных центров объединений. С «Зеркалом» сравнил итоги соцопроса от АИРАЙ лидер Мукалаке, депутат Алеко Эльсашвили. Когда смотришь в зеркало и видишь, что выглядишь не совсем так, как Брэд Питт, это не вина зеркала. Я имею в виду оппозицию. Если смотреть правде в глаза и не обвинять зеркало в том, что оно кривое, это хорошая возможность проанализировать наши ошибки и лучше спланировать некоторые вопросы. Обсуждение политических рейтингов так захватило представителей власти и оппозиции, что мало кто обратил внимание на то, что главной проблемой опрошенные называют безработицу, экономические проблемы. Кроме рейтингов, в исследовании важны и другие цифры. Процент сторонников евроинтеграции 87%. Аналитик Института политики Грузии Нино Самхарадзе в утренней программе грузинской службы «Радио Свобода» говорит об ответственности власти в этом процессе. По ее мнению, представители грузинской мечты во главе с премьером Ираклием Гарибашвили после положительной рекомендации не сделали ни шага к деполяризации, учитывая уже фактически начавшуюся предвыборную кампанию. Нино Самхарадзе поясняет, почему парламентские выборы являются судьбоносными. Эти выборы станут своеобразной точкой для определения в конечном счете, где стоит Грузия с точки зрения ее политической идентичности. Насколько у нас есть ресурс, к примеру, для создания многообразного парламента или сбалансирования действий правящей партии? Отмечу, что ни в какой стране, в том числе и Грузии, Вашингтон или Брюссель, никогда не станут вмешиваться в вопрос смены власти. Главное, что хотят видеть там, это то, что у общества есть ресурс продолжения демократического процесса. Нино Самхарадзе надеется, что призывы международных партнеров к деполяризации все-таки принесут результаты. О том, что Евросоюз 16 ноября празднует толерантность и многообразие, что эти две ключевых ценности для Евросоюза, говорил сегодня в своем обращении посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. Но, судя по сегодняшним заявлениям представителей правящей силы, грузинской мечте к этому пока не готовы. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
США и Китай идут на сближение. В ходе личной встречи на полях саммита АТЭС Сан-Франциско американские и китайские лидеры договорились восстановить каналы прямой связи между военными двух стран и заверили друг друга в нежелании конфронтации. Это первая встреча Джо Байдена и Си Цзиньпиня за прошедший год. Владимир Унанян с подробностями.
США и Китай восстанавливают каналы связи по линии военных ведомств. Это один из главных итогов переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина, прибывшего в Сан-Франциско на саммит АТЭС. Инцидент с прошлогодним визитом тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, по-видимому, исчерпан. Поступок госпожи Пелоси тогда крайне возмутил китайское руководство. В ответ вооруженные силы КНР провели масштабные учения с имитацией вторжения на остров, что резко осложнило отношения двух стран. А отключение каналов связи резко повысило возможность боевых инцидентов с перспективой дальнейшей эскалации. Сегодня Китай, похоже, готов понизить градус напряженности. Правда, товарищ Си дал понять, Пекин ожидает от Вашингтона строгого следования обещанию не вмешиваться во внутренние дела Китая.
Китай готов быть партнером и другом США. Нашими основополагающими принципами в китайско-американских отношениях является взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество. Являются ли Китай и Соединенные Штаты в конечном итоге соперниками или партнерами – это фундаментальный и всеобъемлющий вопрос. Логика очень проста. Если один рассматривает другого как основного конкурента, наиболее серьезную геополитическую проблему и постоянно возрастающую угрозу, он неизбежно ведет к ошибочной политике, неправильным действиям и ошибочным результатам. Китай никогда не делает ставку на то, что США проиграют, никогда не вмешивается во внутренние дела США и не имеет намерения бросить вызов Соединенным Штатам или заменить их. Китай приветствует уверенные, открытые, развивающиеся и процветающие Соединенные Штаты. Точно так же Соединенным Штатам не следует делать ставку на проигрыш Китая и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Китая. Вашингтон должен приветствовать мирный, стабильный и процветающий Китай.
Джо Байден со своей стороны заверил китайского лидера, что Вашингтон строго привержен принципу одного Китая. Но отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи относительно степени доверия между ним и китайским лидером, глава Белого дома привел в качестве аргумента еще один принцип – доверяй, но проверяй.
Мы поддерживаем соглашение о том, что существует политика единого Китая, и я не собираюсь это менять, это не изменится. Вот примерно в какой степени мы обсуждали этот вопрос. Я придерживаюсь принципа «доверяй, но проверяй». Мы находимся в конкурентных отношениях, Китай и Соединенные Штаты. Но моя ответственность состоит в том, чтобы сделать этот процесс рациональным и управляемым, чтобы это не привело к каким-то конфликтам. В этом вся суть. Найти точку, где у нас есть взаимные интересы. Я думаю, что я знаю этого человека. Я знаю его образ действий. У нас были разногласия. У него другой взгляд на многие вещи, чем у меня. Но больше всего меня обнадеживает то, что мы согласились с ним в том, что в случае появления вопросов мы должны взять трубку, позвонить друг другу и иметь гарантию, что на звонок будет немедленный ответ. Это важный вопрос.
У Байдена с Си действительно довольно большой опыт общения. Оба не раз встречались, будучи вице-президентами при Бараке Обаме и Ху Цзинтао. Но сегодня, в условиях, когда китайского экономического чуда так и не случилось, темпы роста страны сильно замедлились, и Пекин оказался перед лицом рекордных показателей безработицы, Си Цзиньпину приходится делать шаги навстречу США, одновременно стараясь сохранить в глазах собственных сограждан образ непоколебимого лидера.
Отношения Китая и США никогда не были гладкими на протяжении последних 50 и более лет, поскольку они всегда натыкались на ту или иную проблему, но тем не менее продолжали двигаться вперед. Для обеих стран конфликт и конфронтация имеют недопустимые последствия. Две такие большие страны, как Китай и США, не могут себе позволить повернуться друг к другу спиной. На планете Земля достаточно места, чтобы эти две страны были успешными.
Если до недавнего времени американцы всерьез опасались, что Китай вот-вот обойдет их, став крупнейшей экономикой мира, то теперь многие аналитики вообще сомневаются в том, что это когда-либо произойдет. Все это сильно ослабило переговорные позиции Си Цзиньпина, но ставки на переговорах в Сан-Франциско в условиях нынешних военных кризисов слишком высоки, и Джо Байден поспешил согласиться с таким подходом.
Мы не всегда соглашались, что неудивительно, но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными. Я ценю наш диалог, потому что с моей точки зрения крайне важно, чтобы мы с вами четко понимали друг друга как лидер лидера, без каких-либо заблуждений или недопонимания. Мы должны гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт, а также ответственно управлять этой конкуренцией.
Тем для обсуждения у обоих лидеров предостаточно, особенно таких щекотливых, как свобода судоходства в Южно-Китайском море, которое Китай считает чуть ли не своим внутренним озером, поддержка Вашингтоном правительства Тайваня и запрет на предоставление Китаю определенных технологий. Не остались в стороне и сугубо экономические вопросы, торговля, в том числе запрет на экспорт в Китай некоторых полупроводников и даже наркотики. США очень обеспокоены потоком китайского фентанила, буквально захлестнувшим страну. При этом Байден явно попытался добиться добиться от Си Цзиньпина того, чтобы Китай воспользовался своим растущим влиянием на Иран и отговорил Тегеран от опрометчивых действий на Ближнем Востоке, способных разжечь полномасштабную региональную войну. Также вероятно, что на встрече лидеров обсуждалась и война в Украине, а глава Белого дома постарался отговорить Пекин от оказания военной помощи России, которая остро нуждается в вооружениях и боеприпасах. В одном аналитики согласны, рассчитывать на существенное улучшение отношений между США и Китаем в сложившейся ситуации нереалистично. Главное, чтобы они не ухудшились. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Оренбургском и Холгорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия вновь приостановлена выдача документов, необходимых для передвижения через специальные пункты пересечения де-факто границы с Грузией. На этот раз приостановка связана с очередной попыткой изменить правила выдачи пропусков и скорректировать перечень лиц, кому, по мнению официального Цхинваля, необходимо действительно бывать в районе. С подробностями Мурат Гукимухов.
В Ленингорском районе снова приостановлена выдача пропусков на пересечение границы с Грузией. Документы не выдают с 26 октября. В тот день на совещании в Ленингоре президент Гаглоев выразил недовольство тем, как организована выдача пропусков. По его словам, он несколько раз проверял списки заявителей и обнаружил в них, что тем, кто на самом деле имеет право пересекать границу, выдачи пропусков отказали, и наоборот. Цитирую, нельзя обманывать людей, давая обещания, их надо выполнять. Ничего невозможного в этом деле нет, надо лишь с ответственностью к этому подойти. Наша первая и самая главная задача – облегчить жизнь своих граждан. Конец цитаты. Присутствовавший на совещании депутат парламента от Ленингорского района Азаза Дряев предложил передать полномочия по выдаче документов от районной администрации к районному отделению КГБ. И с тех пор выдача пропусков прекратилась. Не сказать, что и до этого с получением документов не было проблем, но с тех пор пауза приобрела официальный характер, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
После этого совещания приостановлена выдача пропусков, и люди ждут нового решения, новые правила выдачи пропусков. На неофициальном уровне чиновники говорят, что по новым правилам те, которые не живут постоянно в районе, они не получат пропуски. Это значит, что дети не могут приехать к своим престарелым родителям, чтобы помочь соседним сельхозработами, как это пообещал Гаглоев. Помочь подготовиться к зиме, заготовить дрова.
На дворе уже ноябрь. Какие там сельхозработы?
Сельхозработы уже сорваны, в принципе, уже холодно. Но наш район – это горный район. В селах круглый год нужна поддержка, помощь молодых. Но этой возможности нету и не будет. Слышу, что некоторые старики продают скот, чтобы уехать. На зиму не остаются. Вот массово не слышала, но есть такие факты. Это напрямую связано с пропусками. Из-за того, что их не могут навещать дети, старики оказываются в беспомощном положении.
Стабильная ситуация с пропусками была только в бытность Эдуарда Кокотти. Тогда действительно, это была гуманитарная история. Власти шли ленингорцам навстречу, никаких проблем с получением документов не было. Но с президентством Леонида Тибилова подходы изменились. Началось откровенное вымогательство денег. Таксу установило районное отделение КГБ, оно уже отвечало за выдачу пропусков. Чтобы увеличить сборы с населения, постоянно придумывали какие-то причины, чтобы досрочно аннулировать пропуски и вымогать деньги заново. Цена вопроса примерно $100 США за пропуск. Всего их выдается около 8 тысяч. Из них, по оценкам местных экспертов, примерно 6 тысяч за деньги. Можно ориентироваться по числу цированцев. Иными словами, с тех пор это уже не гуманитарная история, но место кормления чиновников, инструмент их влияния, потому что качество жизни цированцев и ленингорцев напрямую зависит от их возможности пересекать границу. Во время президентства Анатолия Бибилова история с пропусками стала прозрачной. Поборы прекратились, функционал передали столичному КГБ. На оформление документа уходило около месяца. Пропуски выдавали регулярно. Но на свободу передвижения это не повлияло, потому что большую часть президентства Бибилова граница была закрыта. С приходом Алана Гаглоева все вернулось на круги своя. Торговля документами возобновилась, с той лишь разницей, что теперь уполномоченные президентом товарищи, ранее не сталкивавшиеся с канцелярской работой, стали терять документы, причем массово, десятками, если не сотнями. Снова возмущение ленингорцев, скандалы и попытки республиканских властей привести эту историю к каким-то разумным параметрам, говорит Тамара Миракашвили.
Только за время Гаглоева правила выдачи и ответственности них за пропуски меняли в 5 раз. И ни разу нам не становилось легче. Неужели это так трудно? Ну что в этом такого сложного? Со стороны это выглядит как одно из двух. Или набрали бестолковых людей, которые не могут элементарных вещей делать, или это намек, типа собирайте вещи. По-другому это не объяснит.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Как готовится к зиме Гудаутская центральная больница, в которой до сих пор лечат граждан самопровозглашенной республики Абхазия от COVID-19? Кто виноват за мусоривание Сухуми, откуда в Абхазию прибывают гастарбайтеры? Об этом пишут абхазские СМИ. Прессу в Абхазии почитала Анаит Гагарян.
Агентство «Авснепресс» сообщает, что министр здравоохранения Эдуард Будба проверил работу Гудаутской центральной районной больницы, в частности, готовность учреждения к зиме. В медучреждении функционируют 2 дизельных генератора, один из которых резервный. Главврач ЦРБ Хаджарат Шамба сообщил, проблем в случае отключения света у нас не должно возникать. Оба дизельных генератора работают исправно. Техническое обслуживание проводится своевременно. Эдуард Будба подчеркнул, что Минздрав уделяет большое внимание обеспечению медучреждений резервными источниками питания электроэнергии. Мы помним, как сложно было прошлой зимой, но даже в случае отключения электричества пациенты не должны страдать. Необходимо создать все условия для их комфортного и своевременного лечения. Издание уточняет, что с начала года в Гудаутскую больницу обратилось более 10 тысяч человек с различными заболеваниями. Что касается гостей республики, туристов, то с начала 2023 года в приемный покой обратилось 675 человек, а в детское отделение – 2350. Больница работала в штатном режиме, без сбоев, отметил главврач. На сегодняшний день в больнице продолжает функционировать ковидное отделение. На стационарном лечении в отделении находится 12 человек. Всего с начала года с диагнозом COVID-19 в ЦРВ обратилось 200 человек. Хаджарат Шамба проинформировал, что несколько дней назад резервуары были пополнены кислородом в объеме 5 тонн. Все пациенты в случае необходимости могут получить кислородную поддержку. Агентство социальной информации «Авсны» пишет о проблеме засорения улиц городов Абхазии. Причиной засорения часто являются коммерческие отходы, картонные коробки, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты крутятся на тротуарах прямо у входа в продуктовые магазины, а чеки и талончики разлетаются по всему городу. В результате, несмотря на наличие мусорных контейнеров и урн, город кажется захламленным, уточняет издание. За вывоз коммерческого мусора в Сухуми отвечает МУП «Благоустройство». Согласно отчету за 2022 год, это предприятие обслужило 550 контейнеров для твердых бытовых отходов и 90 бункеров-накопителей для крупногабаритного мусора по всему городу. При этом из столицы ежемесячно вывозилось 25-30 тысяч кубометров мусора. В этом же отчете говорилось и о приобретении 138 евроконтейнеров на сумму 1 830 000 рублей из средств резервного фонда администрации Сухума. Владельцы или управляющие торговыми точками, магазинами, рядом с которыми часто образуются мусорные кучи из пищевой упаковки, не всегда заинтересованы в утилизации отходов, а обычные горожане позволяют себе выбрасывать мусор там, где удобно, в устье рек или зоны зеленых насаждений. С одной стороны, свалки при коммерческих объектах могут складываться из-за отсутствия мусорных баков, а при их наличии по причине неэффективности мониторинга состояние контейнеров для отходов городскими службами. При этом представители бизнеса не часто проявляют инициативу и попросту не вызывают ответственное за вывоз мусора предприятие. В случае с населением понять безответственное поведение граждан сложно, ведь пусть не во всех, но во многих городских общественных пространствах установлены урны, которые игнорируются как пешеходами, так и водителями. Сегодня на уровне общественных объединений у нас есть возможность информировать население о необходимости заботиться о чистоте городской среды и предлагать более экологичные инициативы для достижения этой цели. При этом результат будет неизбежно зависеть и от добросовестного выполнения городскими службами своих обязанностей как в количественном эквиваленте, так и с точки зрения качества, пишет пишет агентство. Узбекистан уверенно лидирует по числу приехавших в Абхазию трудовых мигрантов. Об этом Абхазия-Информ сказал компетентный источник в Государственной миграционной службе республики. На втором месте трудовые мигранты из Таджикистана. С 1 января 2011 года по сегодняшний день зарегистрировано 3521 человек. Агентство пишет, что сегодня в Абхазии география гастарбайтеров разнообразна настолько, что среди них есть граждане США, Армении, Египта, Франции, Индии, Таиланда, Йемена, Швейцарии, Ганы, Северной Кореи, Финляндии, Сирии, Турции, Боснии, Герцеговины, Судана, Кот-д'Ивуара, Конго, ЮАР и других стран. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей». С нами снова Нана Плиева.
На войне в Украине погибли двое бойцов грузинского легиона Рамаз Фетелава и Бека Ломашвили. По информации грузинского легиона, они погибли в ходе наступательной операции на Донецком направлении. Еще 9 бойцов ранены. Состояние троих из них оценивается как тяжелое. Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли уже более 50 грузинских бойцов. Аппарат народного защитника Грузии не занимается вопросом освобождения граждан страны, взятых в плен российскими войсками в Украине. Ливан Иосилиани сообщил журналистам, что пока не связывался со своим российским коллегой по данному вопросу. Цитата. «На данном этапе мы не включены в этот процесс. Если будет необходимость подключиться, конечно, мы подключимся. Здесь речь идет о коммуникации с соответствующей организацией, коллегой народного защитника, то есть о коммуникации с российским омбудсменом, которую я пока не наладил и не вижу в ней необходимости сейчас». Конец цитаты заявил общественный защитник. Напомним, что российские государственные СМИ со ссылкой на Министерство обороны страны 14 ноября сообщили о пленении в Украине двух граждан Грузии Георгия Чубетидзе и Георгия Гуглидзе. Минобороны распространила и видеодопрос о пленных. Утверждается, что они служили в иностранном легионе вооруженных сил Украины. Информацию о пленении граждан Грузии в Донецкой области подтвердили два источника грузинской службы «Радио Свобода» и «Эхо Кавказа». Представители партии власти Грузии заявили, что у Тбилиси нет возможности заниматься вопросом освобождения попавших в российский плен граждан Грузии, поскольку государство не является стороной конфликта. Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на азербайджанский МИД. В Баку, в частности, указали на необоснованное заявление помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена на слушаниях в подкомитете по Европе Комитета по иностранным делам Палаты представителей. Односторонний подход Вашингтона может привести к тому, что США утратят свою роль посредника, сказано в заявлении МИД Азербайджана. Цитата. «В этих условиях мы не считаем возможным проведение 20 ноября 2023 года в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении», говорится в комментарии. Как сообщали СМИ, О'Брайен ранее заявил, что в ходе контактов на высшем уровне США неоднократно подчеркивали, что применение силы Азербайджаном на территории Армении недопустимо. Он сообщил, что США готовят всеобъемлющий и прозрачный доклад о том, что произошло в Нагорном Карабахе. Может ли грузинская сторона платить стоимость российской электроэнергии для самопровозглашенной Республики Абхазия или начать дополнительные поставки электроэнергии на абхазский рынок? Вопросы журналисты задали председателю Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давиду Нормани. Он заявил, что кроме обязательств, связанных с Ингуригэс, у грузинской стороны нет других относительно электроснабжения Абхазии. Цитата. «По моей информации, в данный период Абхазия получает энергию от России, они сами несут ответственность за оплату энергии. Единственное обязательство, исходившее из 90-х годов, это разделение 40% на 60% электроэнергии, вырабатываемой Ингуригэс, 40% для Абхазии, 60% для остальной части Грузии, которая выполняется. Никаких других обязательств в этой части у грузинской стороны нет», сказал Давид Нормани. Как сообщалось ранее, Абхазии могут ожидать тяжелые верные отключения, если власти не смогут договориться с Россией о новых поставках электроэнергии в самопровозглашенную республику. В самопровозглашенной Республике Абхазия была осуществлена хакерская атака на диспетчерскую энергокомпании «Черноморэнерго». Об этом в интервью агентству Айшара рассказал гендиректор компании Тимур Джинджолия. По его словам, она впоследствии уже ликвидирована, и диспетчерская сейчас работает в штатном режиме.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Приева.
«Эхо Кавказа». репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии бурно снова обсуждают энергетическую ситуацию. Зимой здесь в последние месяцы было не обойтись без перетока электроэнергии из России. Но сейчас Москва отказалась поставлять ее самым провозглашенной республике бесплатно, и для оплаты потребуется почти миллиард рублей. О том, какая по этому поводу развернулась дискуссия, расскажет Виталий Шарин.
Сегодня заканчивается оплаченный переток электроэнергии с 5 ноября из Российской Федерации в Абхазию. В случае, если правительство республики не договорится о новых поставках электроэнергии на осенне-зимний период, на который необходимо изыскать в целом 900 миллионов рублей, то с пятницы 17 ноября, то есть завтра, в Абхазии начнутся жесткие по полсуток веерные отключения. Понятно, что в обществе возникли тревога и началось бурное обсуждение темы. Прежде всего, что говорят властные структуры. Вчера президент Абхазии Аслан Джания, сразу после возвращения из Москвы, где находился в рабочей поездке, провел расширенное совещание. Он рассказал присутствующим о деталях и итогах рабочей поездки в Российскую Федерацию. На совещании также обсуждались актуальные вопросы и энергетической безопасности и экономической повестки. О подробностях не сообщалось. А вот вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вернувшаяся из совместной с ним поездки раньше, успела 14 ноября принять участие в закрытом заседании профильного парламентского комитета, где обсуждался вопрос определения источника финансирования покрытия дефицита электроэнергии в текущем и будущем годах, так как о бесплатном перетоке из России договориться не удалось. А после этого успела еще и дать опровержение в СМИ по поводу того, что она якобы предложила на заседании комитета увеличить тарифы на электроэнергию сразу в 3 раза. А вот генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия дал интервью ряду СМИ, где обрисовал ситуацию на ближайшие дни. Телеканалу «Абаза ТВ» он сказал так.
В предыдущие года это покрывало за счет перетока с Российской Федерации, было бесплатно. Но в этом году это бесплатно не сложилось. Или жесткий график практически 50 на 50. Это 12 со светом, 12 без света. Или приобретение, оплата, переток Российской Федерации, условия, не знаю. Есть у них тарификация дневного и ночного времени суток. Ночью дешевле. Вот, потому днем у нас на перетоке находится только Гагра и часть Гудаутского района. Потом ночью мы переводим туда город Сухум и близлежащие села. Покупают дешевый график.
Итак, сегодня пока еще не ясно, что будет с электроэнергией в Абхазии завтра. Что же касается обсуждения ситуации в интернет-сообществе, то можно было не сомневаться. Конструктивных предложений будет мизер. Преобладать же будет политизация и то, что называется возможностью излить душу. Приведем ряд комментариев разного толка, причем в особо гневных пришлось сокращать нецензурные фрагменты. Разнесли вдребезги хребет стратегический Абхазии. Увы, у власти предатели и дезертиры. Что уж там говорить. Поражает молчание народа, полное безразличие, причем к судьбе своих собственных детей. Детей их детей. Конец цитаты. Это они так придумали. План такой. Доведем народ до ручки, чтобы они согласились на продажу энергии. А кого-нибудь наказали за легализацию майнинга? Это потом отменили, когда поняли, что натворили. были, но уже поздно». Конец цитаты. Все, которые рвались к власти, обманывая народ, пускай продают свое имущество и платят деньги за свет. Пускай покажут, как преданы своему народу. Конец цитаты. А почему лидеры оппозиции ничего не сказали о том, что они сделали для решения проблемы электроэнергии в стране за те 5 лет, что были у власти? Конец цитаты. А сами мы не виноваты? При чем здесь власть? У них своих грехов навалом. России наверняка надоели наши игры в одни ворота. Апартаментам? Нет. Дачи в Пицунде? Фиг вам. За все надо платить или расплачиваться? Конец цитаты. Если брать задолженности физлиц за 4 года, это около 1 миллиарда рублей, сообщили в Черноморэнерго. Если должники заплатят свой долг, нигде деньги не придется искать. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему. Сила перетока. Ничего не принадлежит народу, напоминает наш блогер Тенгиз Аблотия, и предостерегает абхазов, не желающих отдавать энергосистему в частные руки, от грузинских ошибок 90-х годов.
С большим интересом слежу за баталиями в энергетической сфере, которые ожидаемо разгорелись в Абхазии. В особенности после того, как Россия наконец сделала то, что должна была сделать 30 лет назад. Потребовала денег за поставки электроэнергии. Кто бы мог подумать. Местное политически активное сообщество продолжает усиленно искать выход из настоящего тупика, в который зашла энергосистема данного территориального образования. Причем выхода в духе, чтобы у нас все было и нам ничего за это не было. То есть, чтобы тарифы не выросли, энергетика оставалась в руках абхазского народа, а инфраструктура и система доставки энергии до конечного потребителя – и справились как-то сами собой. Ну, как это бывает в научной фантастике. Создали люди роботов, а те взяли, да и начали совершенствоваться. И чтобы ни в коем случае ни один объект не был передан в частные руки. А если и найдется такой, то контракт должен быть составлен так, чтобы со стороны бизнеса владение данным объектом было скорее благотворительностью, чем зарабатыванием денег. Ведь для чего люди во всем мире и во веки веков ведут свой бизнес? Конечно, для того, чтобы всем вокруг делать подарки за свой счет. Не могу не вспомнить истории грузинской энергетики, пережившей катаклизмы, в сравнении с которыми нынешние ограничения в Абхазии – это так, мелочь. В 90-е годы электроэнергия не подавалась не часами, а сутками, и это в столице. В регионах и сельской местности выросли целые поколения детей, считавших лампочку в доме бесполезным украшением. В то время самой большой удачей было жить рядом с больницей или хлебзаводом. Ушлые граждане подключались к их кабелю, и в итоге у них свет в доме горел круглые сутки. Остальные сидели в полном мраке. В этот период вошли в моду китайские гибриды – FM-радиоприемники, совмещенные с фонарем. Очень удобно, а главное – оставляет ощущение почти нормальной жизни. Потом появились инверторы. Это такие небольшие устройства, которые позволяли подключать телевизор к обычному автомобильному аккумулятору, а потом, когда электроэнергию все же включали, подзарядить его. Ну и, конечно, только самым-самым успешным и богатым был доступен дизель-генератор. Глупая тарахтелка, ставшая главным символом классового расслоения. Когда вы выглядывали в окно, видели, как вокруг целый район погружен в темноту, а у вас на балконе движок и в доме включенный телевизор, самооценка сразу вырастает в разы. Как говорится, жизнь удалась. Тогда, как и сейчас в Абхазии, население Грузии считало главной задачей, чтобы энергетика принадлежала грузинскому народу. Вот он и управлял энергетикой, как умел. Каждый воровал на своем месте. Потом, в конце 90-х, даже отсталое во всех отношениях правительство Шеварднадзе поняло, наконец, что управленец из грузинского народа никакой. Передал тбилисские энергораспределительные сети американской компании AES, несмотря на бурные протесты патриотической общественности. Новую компанию AES Telasi возглавил англичанин Майкл Скоулин. У него лицо было немного непропорциональное, слегка сдвинутое в левую сторону. От жизни и работы в Грузии 90-х годов оно совсем перекосилось, а глаза засветились безумным блеском. Американцы приступили к расчистке конюшен, которых даже авгиевыми не назовешь. Резали незаконно подключенные линии, увеличили тариф, установили в каждом доме и в каждой квартире счетчик, причем на улице, так, чтобы можно было в случае неуплаты прийти часов в 7 утра и отрезать кабель. Добрый, мудрый и законопослушный грузинский народ реагировал как мог. Главным образом избивал инкассаторов и ломал счетчики. Город погрузился в полный хаос. Почтенные старики и старушки ходили на поклон к Майклу Сковули с привычными для них словами. «Я пенсионер, могу я вас попросить о льготах?» И неизменно получая ответ: «Прошу прощения, это невозможно». Но прошло время, и система принуждения сработала. Тбилисская энергосистема постепенно встала на ноги, а народ привык к мысли, что электроэнергия – это товар, за который нужно платить. Это было начало конца энергокризиса. Затем в 2004 году к власти пришла команда Саакашвили, которая полностью отобрала у доброго грузинского народа последние рычаги контроля над энергетикой и передала ее частным инвесторам. Энергокризис ушел в прошлое и напоминает о себе крайне редкими раз в несколько месяцев отключениями электроэнергии в связи с ремонтом инфраструктуры. К чему я все это вспомнил? Ах, да, Абхазия, конечно. Так вот, рано или поздно абхазам придется понять: никакому народу ничего никогда не принадлежит, все это коммунистические байки. Все имеет своего хозяина. В лучшем случае это частный бизнес, в худшем – госчиновник, у которого главная цель по жизни – нахапать побольше, да так, чтобы когда его сменят, накопленных денег хватило внукам. Все эти потуги абхазской элиты скрестить ежа и ужа вызывают снисходительную улыбку. Не передавать энергетические объекты частным инвесторам. Или если передавать, то только на правах управления, а не в собственность. И не на 50 лет, а на 25. И чтоб тариф не трогал. И чтоб половину выработки дарил государству. И автор этой великой концепции говорит: это же очень выгодно. Я знаю, я же экономист. Надо бы еще обязать инвесторов почесать спину каждому абхазу каждый вечер. И черт с ним, передавать. Министр экономики Абхазии Кристина Асган пришла в священный ужас от одного только вопроса. Уж не планирует ли правительство поднимать тариф? Ответ был примерно в том же духе, как если бы ее спросили, собирается ли она слетать на пару дней на Марс. Конечно, нет, это же абсурд. Параллельно правительство Абхазии лихорадочно ищет миллиард рублей, которые российская сторона потребовала за переток. Взять такую сумму из внутренних резервов негде. Вот и бегают абхазские чиновники в поисках очередного дарителя. Ясное дело, в Москве. Кстати, с этим миллиардом очень странная история. В то, что Россия вдруг озаботилась принципами рыночной экономики, верится очень слабо. Скорее, тут дело в политике. Кремль что-то потребовал у абхазов, а те, ясное дело, отказались. Ведь русские не имеют перед абхазами никаких прав чего-то там требовать. У них есть только обязанность – давать денежки и помалкивать. Не ищите миллиард, подумайте, что им от вас нужно. Мыслите асимметрично. А еще лучше, хватит дурью маяться. Продайте энергообъекты инвесторам, и все у вас будет хорошо.
В Грузии в ближайшее время начнет функционировать цифровой банк, который намерен предоставлять банковские услуги преимущественно в онлайн-режиме. Однако оппозиция подозревает, что банк создается для обхода западных санкций против России и финансирования предвыборной кампании партии власти. Подозрение проверял Ираклий Рагвелидзе.
Национальный банк Грузии выдал акционерному обществу «Хэш» лицензию на предоставление банковских услуг преимущественно в режиме онлайн. Согласно предпринимательскому реестру, банк основан в августе 2022 года. Уставной капитал составляет 16,5 миллионов лари. Его акционерами являются Владимир Носов, гражданин Украины, 50% уставного капитала, Сулхан Папашвили, 30% уставного капитала, его брат Лаша Папашвили – 20% уставного капитала. Именными акциями владеет Нана Кебурия, она же председатель наблюдательного совета и основатель Whitebit Georgia. В оппозиции обращают внимание на то, что исполняющий обязанности президента Нацбанка Натя Турнава дала добро на эту деятельность человеку, находящемуся под украинскими санкциями, Сулхану Папашвили. По словам члена политсовета партии Лаши Парулава, создание банка преследует целью перекачивания российских грязных денег в Грузию, в том числе для финансирования предвыборной кампании грузинской мечты.
Сулхан Папашвили входит в ближайшее окружение Бедзины Иванишвили. Владимир Носов – основатель и руководитель криптобиржи Whitebit. Высший антикоррупционный суд Украины открыл предварительное расследование в отношении его компании из-за подозрительных связей с Россией, мошенничества, заморозки активов и хищения средств. На самом деле Whitebit принадлежит бывшим депутатам пророссийской партии Дмитрию и Никите Шенцевым. Более того, Никита Шенцев имеет российское гражданство и лишен украинского. Кроме того, Шенцевы известны своим бандитским бизнесом, вывозя доходы из Украины через конверсионные центры, чтобы не платить налоги. Для этого им нужно было организовать криптобиржу для быстрого и, главное, анонимного вывода средств. Так была основана компания WhiteBit. Дело против компании Носова находится на рассмотрении. Если подозрения подтвердятся, то биржа будет аффилирована с Россией. Есть подозрение, что Папашвили, создав цифровой банк для обхода западных санкций, помогает российским бизнесменам выводить в Грузию грязные деньги.
Заявил политик. В свою очередь, по словам бывшего руководителя Нацбанка, депутата Романа Гоцеридзе, он не припоминает, чтобы банк учреждался через криптобиржи.
Новые обязательства, взятые Грузией перед ЕС, становятся более трудновыполнимыми из-за преступных действий власти. Одним из 9 обязательств является обеспечение независимости Национального банка. На сегодняшний день Национальным банком руководит единственный человек. Все надзорные функции, которые должны были быть распределены между разными должностными лицами Национального банка, находятся в руках одного человека. Благодаря этой политике мы получили первый результат. Натья Турнава выдала лицензию на открытие цифрового банка. Где вы слышали, чтобы криптобиржа основывала банк? Это украинская организация под названием WhiteBit. И в отношении нее много вопросов. Эти люди целый год бегали в Национальный банк за лицензией. Все 3 вице-президента подали в отставку из-за преступного деяния, которое Турнава и вы, грузинская мечта, совершили. Ведь существовал большой риск того, что это один из инструментов отмывания денег через Грузию. Придет время, когда многие по этому делу отправиться в тюрьму, когда выявятся факты отмывания денег.
Заявил Гоцеридзе в парламенте 14 ноября. Выдвинутые оппозицией обвинения беспочвенны и непрофессиональны, считает один из основателей банка Хэш Лаша Папашвили. По его словам, он предлагает рынку новый цифровой продукт, поэтому связь с криптобиржей не случайна.
Я в бизнесе около 35 лет, и представьте, зачем мне в этом возрасте проблемы с отмыванием денег, санкциями и тому подобными вещами. У нас есть документ от июля, что нет никакого дела против этого человека, Носова, и оно не возбуждалось. Заявление о том, зачем нам криптовалюта, когда будущее именно в ней. На сегодня, например, в США все можно купить с ее помощью, даже кофе. Или какое отношение это имеет к криптобирже, когда бизнесмен абсолютно чистый, я с ним налаживаю финансы. Тех. WhiteBit работает по испанской и литовской лицензиям. Конечно, тот же Нацбанк истребовал информацию, и мы предоставили данные. У нас есть уведомление МВД Украины, что в отношении этого человека нет расследования.
Заявил Лаша Папашвили, приложив документы, которые опубликованы на сайте BMG. По всей видимости, доводы оппозиции основываются на публикациях западных СМИ. К примеру, 8 мая британское издание опубликовало статью под заголовком «WhiteBit помогает России обходить санкции и отмывать деньги». По утверждению авторов статьи, до 1 марта 2023 года Шенцев контролировал 51% эстонского отделения WhiteBit. Еще 5% принадлежали его партнерше Майи Репешко. 2 марта этого года эти акции были перерегистрированы на Владимира Носова.
Да, тот самый Никита Шенцев, который недавно сложил в себя мандат депутата Харьковского областного совета. Более того, по данным СМИ, украинского гражданства его лишил президент Владимир Зеленский. Как сообщает цензор, Никита Шенцев является гражданином России с 2014 года. Он сын Дмитрия Шенцева, в прошлом влиятельного экс-депутата Верховной Рады от партии регионов Харьковской области.
Говорится в статье. Нацбанки Грузии заявили, что в отношении учредителей банка Хэш не введены финансовые санкции США, ЕС и Великобритании, а компания Носова WhiteBit владеет лицензией в странах Евросоюза, Испании и Литве. Согласно информации регулятора, цифровой банк будет работать только в тестовом режиме в течение 7 месяцев после получения лицензии на банковскую деятельность и будет иметь ограниченное осуществление банковской деятельности в реальных условиях. Предоставление полномочий на осуществление банковской деятельности в реальном режиме после выполнения лицензионных требований будет осуществляться поэтапно, говорится в заявлении регулятора. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап и вице-премьер Кристина Озган вернулись в Сухуми с новостью о грандиозном провале. Абхазии необходимо изыскать 900 миллионов рублей, чтобы оплатить переток энергии из России. О том, как дошли до жизни такой, какой выход предлагают друг другу власти народ, в блоге «Изиды Чане».
Ни дня без сенсаций. По такому принципу живет руководство нашей страны. И мы только и успеваем следить за руками, летающими вокруг наперстков. Но сегодня сконцентрируемся на энергетике, потому как поступило официальное подтверждение, что энергетический кризис вошел в свою решающую, разрушающую страну фазу. Россия предложила Абхазии приобретать электричество по коммерческим ценам, которые в 5 раз выше, чем цены на электроэнергию в нашей стране. И сопоставимы с собственными бюджетными доходами. Об этом сообщила депутатам на закрытом заседании парламентского комитета министр экономики, одновременно вице-премьер Кристина Озган, вернувшись из Москвы. Она же, по версии телеграм-каналов, предложила поднять цену на электричество в 3 раза, чтобы оплатить долги. Эта новость стала столь резонансной, что Кристине Озган, по сложившейся традиции, пришлось объяснять, что она имела в виду. Не повышение цен в 3 раза, а то, что такое повышение было бы выходом из сложившейся ситуации. Опровержение весьма странное, если учесть, что решение об очередном повышении цен на электричество принято правительством более года назад. Это так называемая дорожная карта по поэтапному поднятию цен на электричество. То есть, как ни крути, смысл остается прежним. Вытащить страну из кризиса в энергетике должны пенсионеры, так как именно они являются добросовестными плательщиками. Но вернемся к недавней предыстории вопроса. Неофициальные источники сообщали, что 2 месяца назад представители Минэнерго России поставили абхазское руководство в известность, что больше не намерены оплачивать правительственный майнинг-проект, и переток электроэнергии из России будет осуществляться по коммерческим ценам. В правительстве Абхазии угрозу восприняли как-то не очень серьезно. Затянувшееся лето, пели, танцевали, награждали и поздравляли. Видимо, рассчитывали на встречу Путина и Бжани, которая прошла в Сочи 4 октября. Но Бжани надежд не оправдал, и в начале ноября Абхазии выставили счет за 15-дневный переток по коммерческой цене 4 рубля за киловатт. Заплатив за 15 дней перетока 135 миллионов рублей, правительство осознало, что все серьезно, а так как в нашей стране тоже происходит смена времен года, то народ, оставшийся зимой еще и без света, может нарушить их комфорт пребывание во власти. И тогда трио Бжани, Анквап, Озган, президент-премьер и вице-премьер, помчалось в Москву. Озган и Анквап вернулись с плохой новостью о грандиозном провале. Абхазии необходимо изыскать 900 миллионов рублей, чтобы оплатить переток. Не помогла и встреча Бжани с Нургалиевым. Поэтому президент в страну не вернулся и решил переждать бурю, курсируя по России между Москвой и Красной Поляной. На амбразору, как обычно, бросили Кристину Озган. Она пошла к депутатам говорить правду и искать денег, потому как без решения парламента незаметно изъять из дефицитного бюджета почти 1 миллиард рублей никак не получается. Здесь же в парламенте выяснилось, что 135 миллионов, направленные на оплату перетока за 15 дней, правительство все же изъяло без благословения депутатов и средств, заложенных на установку приборов учета. Впрочем, не в первый раз и безнаказанно. Но 900 миллионов – сумма серьезная. Это чуть ли не половина собственных бюджетных средств. И на глобальное переформатирование бюджета в конце года нужно заручиться решением депутатов. Первоочередную задачу на 200 миллионов поставил перед парламентом министр финансов Владимир Делба. Нам надо до конца недели изыскать 200 миллионов рублей, чтобы оплатить за переток. Это первая часть. Мы всей страной будем искать деньги, чтобы не оставить страну без света. Цитируют благородные намерения правительства телеграм-каналы. Но депутаты делить с правительством ответственность не захотели. Они поудивлялись, что правительство вспомнило о том, что загнало страну в энергетический кризис только в канун зимы, когда уровень в Джварском водохранилище упал до минимума. Позадавали важные, на их взгляд, вопросы и назвали ситуацию чрезвычайной. Но до отставки правительства, несмотря на нецелевое расходование бюджета, средств, отсутствие планирования, сокрытие информации об истинном положении дел и так далее, так и не дотянули. Договорились полюбовно, правительство найдет резервы и представит свои предложения парламенту для принятия решения. А вот активистам социальных сетей предложение министра финансов пришлось по вкусу. От идей не было отбоя весь день. Главное – отставка провального правительства и президента. Второстепенные – перестать тратить народные деньги на бесполезные командировки чиновников всех уровней, урезать расходы на ГСМ, покупку транспорта, банкеты, праздники и даже отправить всех чиновников в отпуск за свой счет и без бензиновой квоты. Наскребли не только на оплату перетока, но и на ремонт малых ГЭС по всей стране. Если не занудствовать и понимать, насколько раздут в Абхазии госаппараты и сколько средств они тратят на свои бесполезные мероприятия, то предложение вполне разумное. Однако есть серьезные основания полагать, что в руководстве страны останутся глухи к здравым предложениям из народа. Но приедет барин, барин нас рассудит. Поэтому крахмалим чепчики и ждем возвращения президента Бжания в Абхазию. Специально для «Эхо Кавказа» Зита Чаня из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.